Я радуюсь, что сегодня пришло так много людей слышать Слово Божье. Вчера вечером, я думаю, что большинство были, мы уже слышали первую тему о учении пятидесятнического и харизматического движения. И я думаю, что мы поняли, что в сегодняшнее время, если мы просто будем говорить и знать, ах, это неправильное учение, подальше от него, так было раньше. Но сегодня эти мысли и учения приходят различными путями к верующим. Через газету, через знакомого, через знакомую, через друга в школе или через коллегу по работе. И часто мы сталкиваемся с вопросами, на которые нам нужно иметь библейский ответ. Особенно о важных пунктах лжеучения, которые мы могли бы библейски обоснованно показать, почему он неправильный. Не просто говорить подальше от него, как часто бывает. Мы нуждаемся в правильном познании, а также в правильной проверке на основе Библии. И эти дни мы будем этим заниматься. Важнейшие учения пятидесятничества и харизматии мы будем рассматривать, что говорит в этом отношении Библия. Библия является масштабом, где мы можем проверить все. И мы, если будем видеть, что она противоречит Библии, мы должны отвергнуть сразу. Хотя, может, это слышится и видится нам красиво, и, может быть, мы сможем интересные переживания иметь. Если оно противоречит Библии, значит, оно противоречит Богу. И пусть эта основа ведет нас сегодня. Сегодня мы будем рассматривать крещение Духом. Это очень важный фундамент пятидесятников и харизматов, излияние Духа и крещение Духом, а также говорение на иных языках. Часто об этом говорится, когда речь идет о харизматах. И мы рассмотрим эти пункты, и что говорит об этом Библия. Учение о крещении Духом. И как мы видим, что пятидесятники и харизматы говорят, что самое важное – это крещение Духом в нашей жизни. И это очень такой важный пункт для них. Они говорят, христианин не все имеет в своей жизни. Он должен перейти на самую высокую ступень после покаяния и после водного крещения. И харизматы и пятидесятники называют крещение Духом или исполнение Духом. Но нам самое важное не что говорится, а суть того, что они говорят. Главное учение, если человек покаялся, он не имеет еще Духа Святого. Так они говорят. Он должен получить Духа в крещении Духом Святым. Некоторые формулируют это по-другому. Они говорят, да, верующий получает Духа Святого при покаянии, но не совсем не в полноте. Это придет позже. Мы увидим, что это оба высказывания совершенно неправильны. Они говорят, вы должны перейти на вторую ступень, которая намного выше, чем покаяние и все остальное. Вы должны обрести силу для свидетельства. И поэтому о крещении Духом говорится очень много. И говорят, и рассказывают очень много переживаний. Различные переживания. Да, я вел раньше как христианин очень тяжелую жизнь, у меня не было силы, я согрешал часто, но потом я пережил крещение Духом, и произошло все совсем по-другому. Я стал иметь силы, Бог начал говорить ко мне, я обрел намного высшую ступень христианской жизни. Так чаще всего мы слышим от пятидесятников и харизматов. Они говорят, ты нуждаешься тоже в крещении Духом, ты не настоящий христианин, если ты не крещен Духом. И, как мы уже говорили, у нас есть свидетельство об этом. И тогда они тебе скажут, когда ты получил крещение Духом, тогда Бог говорит постоянно к тебе. И все, что ты просил в молитве, ты имеешь силы, ты имеешь победу над дьяволом, ты можешь изгонять бесов, ты обретешь намного больше власти. больше, чем любой нормальный христианин, который не крещен еще Духом Святым, и потому ты должен искать. Раньше пятидесятники чаще всего это делали в посте и в признании в грехах. Современные харизматы говорят: пусть на тебя возложат руки, скажи какие-то слова, и все выйдет наружу, все иные языки и все остальное. Самое главное, ты получишь Духа. Теперь вопрос, который мы должны проверить. Действительно ли это Дух Божий? Действительно ли это тот Дух? И соответствует ли это со Словом Божьим? Является ли это благословением, которое усмотрел Бог для нас? Или это прельщение и не благословение, а проклятие? Вопрос. Все бы, что нам не рассказали, не должен приниматься просто так. Мы должны спрашивать, от Бога ли это? Соответствует ли это Слову Божию? Люди могут многое рассказывать, много можно переживаний иметь. Один скажет: мне возложили руки, и меня пронзила великая сила, и я чувствовал себя, как будто я был в раю. Такое переживают и оккультисты, например, из индуистской веры гуру. Они тоже имеют такие чувствования. Дьявол может эти все чувства совершенно в разных местах давать. Это еще не значит, имея приятное ощущение, что это что-то действительное, все, что рассказывается, оно не значит ничего. Соответствует ли оно Слову Божьему? Это важно. Теперь зададим вопросы. Когда получает верующий по Библии Духа Святого? В какой момент? Очень важный вопрос. Поставим еще один вопрос. Где находим мы ответ на этот вопрос? Где мы найдем это в Библии? Находим ли мы в Старом Завете это? Мы не найдем этого в Старом Завете. Хотя говорится о получении Духа Святого, но говорилось как о будущем. Будет время, когда Бог изольет Духа Своего и даст в сердца, сделает новые сердца, как в Иезекииле, Исаии стоит, в Еремии. Но это все говорилось о будущем. Находим ли мы это в Евангелии, как верующий получает Духа Святого? В посланиях? Точно. Да. Мы не находим это в Деяниях апостолов. Мы находим только там примеры, как в самом начале, в день Пятидесятницы, произошло, как получили верующие Духа Святого. Но учение находим мы в посланиях. Учение апостолов является для нас главным. И как стояло в Деяниях апостолов, они пребывали в учении апостолов, в преломлении хлеба по домам. И это важно для новозаветной церкви. Мы находим это в учении апостолов. То есть Христом это дано для церкви. Как раньше суббота дана была для иудеев, мы должны научиться различать. То есть если мы рассмотрим послания, что говорят эти послания о Духе Святом, о получении или крещении Его. Послание к Галатам, 3 глава, 14 стих. С 13 прочитаем. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Как получает верующий Духа Святого? Или когда получает? Через веру, стоит написано. Посмотрим дальше. 22 стих. «Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа». Теперь мы знаем это. Дух Божий дается в тот момент, когда некто верует в Иисуса Христа, то есть в самом начале, при рождении свыше, не раньше и не позже. Дух Божий дается, когда мы становимся верующими в Иисуса Христа. Галатам 4, 6, 7. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: Авва, Отче». В тот момент, когда мы стали детьми Божьими, Бог дает нам и Духа Своего. Еще доказательство, послание к Римлянам, 8 глава, 8-9. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Библия говорит конкретно, или ты веришь в Иисуса Христа и имеешь Духа, если же ты его не имеешь, то ты и не верующий, то ты и не принадлежишь ему. Ты должен прийти к покаянию и рождению свыше. Библия учит, что верующий получает при покаянии и рождении свыше Духа Святого. Потому пятидесятники уже не правы в том, что Дух Божий не получается при рождении свыше, его нужно получить позже. Это неправда. Еще об одном мы должны подумать. Учение пятидесятников и харизматов часто показывает на то, что Дух дает великую силу. Так делают и оккультисты, но Отец, Сын и Дух Святой, они едины во всем. И если я получил какую-то одну личность, то я не могу получить половинку или совсем чуть-чуть. Я не могу сказать, что у меня кто-то немножко в гостях, но в другой момент еще и у кого-то другого. Или я имею, или я не имею вообще. И если я Духа Святого получаю как личность, то я получаю его полностью, в полной его полноте, не чуть-чуть. И это как раз то, что харизматы, которые говорят о Духе Святом как о силе, и поэтому они так хулят его и говорят: «Дух Святой, сойди». Никто не может приказывать Духу Святому, никто не может властвовать над ним, потому что он Господь над нами. То есть, что-то идет вкривь и вкось. Дух Божий является личностью, и он дается в самом начале жизни при рождении свыше. Поэтому это учение пятидесятников является ложью и искажением Священного Писания. Через это происходит заблуждение, ведь пятидесятники, обосновывая свое учение, приводят также библейские места. Посмотрим, что это за места из Писания. Очень интересно. Ни один пятидесятник не мог привести для своего учения из посланий что-то, потому что об этом не говорится. Где мы находим, где пятидесятники находят места? Деяния апостолов. Точно. Они всегда приходят с деяниями апостолов. Мы знаем, что деяния апостолов не является книгой для обучения. Это история, как Евангелие распространялось, как Иисус Христос сказал, в Иерусалиме, в Иудее, Самарии и до конца земли. Деяния апостолов является книгой перехода. Как мы и говорили, мы должны в Библии различать различные времена, как Бог поступал с народом израильским в Старом Завете, и Старый Завет, и время закона, они длятся до креста, для смерти Иисуса Христа на кресте. Там кончается закон. С Пятидесятницей началось новое время. Это время церкви. И уже не Израиль как избранный народ, а как церковь, вызванные, избранные из иудеев и язычников, все во Христе. И это время церкви имеет совершенно другой закон, чем Израиль. И мы вчера слышали, как у израильтян было единицы людей, которые имели Духа Святого. И Дух Божий начинал жить в некоторых сердцах людей. И потому мы должны быть внимательны. Деяния апостолов начинается, это время переходное, где было 12 апостолов, и где начинается совершенно новое время. И мы знаем, что деяния апостолов – это время исключительное. Один пятидесятник говорит: посмотрите на 12 учеников, или 11. Перед пятидесятницей они были слабы. Петр отказался даже от Господа, предал его. Он был слаб. После этого у него были силы. Он мог спокойно сказать перед Синедрионом, что мы свидетельствуем об Иисусе. Это действительно так. Но теперь спросим на основании Библии. были ли перед Пятидесятницей ученики возрождены? Как вы думаете, были ли они рождены свыше? Они не были рождены свыше. Представьте себе, они веровали, но они были еще и иудеи. Они не могли быть еще рождены свыше. Прочитайте Евангелие от Иоанна 7 главе. И Дух Святой в той форме перед Пятидесятницей еще не был на земле. Иоанна 7:38. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Бог имеет свой порядок в деле спасения. Они веровали, но не были рождены свыше. Почему? Потому что вначале Сын Божий должен вознести был грехи свои на кресте. Он должен был умереть, воскреснуть и быть прославлен. И что Ему нужно еще было сделать? Он должен был внести в небесное святое святых кровь свою. И тем самым Он закончил дело примирения. Когда грехи были примирены, когда кровь Иисуса Христа была вознесена на небесный алтарь, она теперь, эта кровь говорит, и тогда Бог может жить в нас. То есть освящение и очищение через кровь Иисуса Христа должна была произойти. Иисус должен был быть вознесен в небо. Тогда пришел только Дух Святой, потому и не было рождения свыше. Потому что это новое рождение через Духа Божия, через житие Духа в нас. Мы, как мы прочитали в Галатам, что мы установлены. Сейчас Он приходит на нас, но тогда, до Пятидесятницы, на учеников Он еще не сходил. Они веровали, веровали в Мессию, но были еще не рождены свыше. И вот наступила Пятидесятница, и пришел Дух Святой. Прочитаем Деяния апостола, 2 глава, с 32 стиха. Петр разъясняет и говорит иудеям: «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он, быв вознесен десницею Божью и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Искупление должно было быть совершено. И тогда пришел Дух Святой. Тогда пришло и рождение свыше, когда Иисус примирил нас. Давид не имел тоже так же Духа Святого, как дети Божьи. Дух иногда пребывал на нем. Но Господь сказал о нас, что Дух прибудет в вас после Пятидесятницы. То есть ученики до Пятидесятницы не являются библейским примером крещения Духом. Хотя они были верующими, они не были рождены свыше. Не, их нельзя сравнивать с нами. Второй пункт. Очень часто приводятся примеры, когда Павел спросил учеников Иоанна: «Получили ли вы Духа Святого, когда вы стали верующими?» Выглядит уже основанием. Пятидесятники говорят: «Смотри, вот ты верующий, но не имеешь еще Духа». Посмотрим, что с учениками Иоанна в Ефесе происходило. Прочитаем. 19 глава Деяний апостолов. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, прошед верхние страны, прибыл в Эфес. И, нашед там некоторых учеников, сказал им: приняли ли вы Святого Духа, уверовавши? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый. Он сказал им: во что же вы крестились? Они отвечали: во Иоанново крещение. Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышавшие это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать». Были эти ученики верующими на основании Нового Завета? Что думаете вы? Нет. Что они слышали? Какое Евангелие они слышали, когда они уверовали? Они слышали Иоанна, а Иоанн не проповедовал Евангелие об Иисусе Христе. Он сказал: «После меня придет некто». И этих учеников мы можем себе представить. Это были иудеи. Они, может быть, жили в Эфесе. Они жили в рассеянии. И по большим праздникам они приходили в Иерусалим, как требовал закон. И вот они были в Иерусалиме и услышали проповедь Иоанна. Но они, наверное, не были каждый год в Иерусалиме, не слышали проповеди Иисуса Христа. Его смерть, Его воскресение, этого они не знали. То, что сказал им Иоанн, они и ушли так в Эфес, и пробовали служить Богу. И вот встречает Павел их, и он видит, что что-то не то с ними, и он спрашивает, получили ли вы Духа Святого, уверовавши? И он слышит, они даже, самое главное, и не знают, и не слышали. Павел им сообщает, что Иисус является Мессией, Он является Искупителем, и Он освобождает от греха. И тогда они только стали верующими Нового Завета. В данном моменте Бог использует Павла, чтобы он возложил руки, чтобы они получили Духа Святого. И мы видели вчера, как Иоанн и Петр, например, были тоже использованы, возлагая руки на самарян. Но когда в день Пятидесятницы, когда 3000 уверовали, вообще нигде мы не читаем, что было возложение рук. Это было исключение, а не правило. Ученики в Эфесе – это не новозаветные верующие, и их нельзя как основание брать, что как мы, нам могут сказать, что мы уверовали, но мы не являемся истинными верующими, потому что Дух Святой не пребывает над нами. Мы можем им ответить, что это было исключение. И самое главное, чтобы мы это видели. Еще один пункт. Пятидесятники говорят очень часто о крещении Духом. В Библии это предложение вообще не употребляется. Но они говорят «крещение Духа Святого». Что учит Библия вообще о крещении Духом? Вопрос вновь. Где находим мы учение о крещении Духом? Находим ли мы это в Евангелии? Мы находим в Евангелии напоминание, но не учение. Мы должны быть внимательными. У нас есть порядок. В Евангелии Иоанн, Креститель, говорит только о том, что придет, который будет крестить Духом Святым. А потом приходит Господь, Деяния апостола 1, идет другой еще шаг дальше. Деяния апостолов, 1 глава, Господь говорит, 4 стих. «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». То есть Господь говорит, что скоро уже исполнится то, что Иоанн Креститель говорил. И исполнение мы находим во время Пятидесятницы. Тогда Дух Божий сошел на учеников. И тогда они получили Духа и были крещены, естественно, Духом Святым. Все вместе. Но разъяснение, для чего крещение Духом, мы не находим в Деяниях апостолов. Мы получаем только сообщение о том, что это произошло. Где находим мы объяснение? В посланиях. В одном послании. 1 Коринфянам, 12 глава, 13 стих. Это учение Нового Завета о Духе Святом. Здесь стоит написано так. 1 Коринфянам 12, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Каждый верующий, все мы, через Духа, Духа Божия, в одно тело крещены, ибо все мы одним духом крестились. Всем ставшим верующих в Иисуса Христа задача Духа ввести всех верующих в Иисуса Христа. И это библейское учение сообщает нам, когда наступает крещение Духом Святым. Во время рождения свыше. Когда верующий входит в тело Иисуса Христа. Я, как пятидесятник, верил, те, кто не имеют крещения Духа Святого, они вне тела Христа. Они не пребывают в нем. Но Библия учит совершенно ясно, что верующий в тот момент, когда он получает спасение, рождение свыше, он вводится в тело Христова. Нет же две категории верующих, которые находятся вне и в теле. Если ты верующий, то ты крещен Духом Святым, И через крещение Духа Святого ты введен в тело Иисуса Христа. И это еще в Римлянах, послание к Римлянам 6 главе стоит написано, что мы и крещены в смерть Иисуса Христа, и к тому же и воскресли из мертвых, также в Иисусе Христе. И потому во время рождения свыше мы вводимся в тело Христово, не раньше и не позже. То есть смысл крещения Духа Святого не какое-то мистическое переживание или обретение какой-то силы, а то, что мы крестимся в одно тело. Мы были язычниками, мы были, например, враги, как, например, во время Второй мировой войны русские и немцы, а во Христе они стали одним. Это что-то совершенно иное. Через крещение Духа Святого люди становятся одним телом, нет различия. И потому Павел и пишет здесь: иудеи или греки, все принадлежат к одному телу. Вот смысл крещения Духа Святого. И очень ясно, что это библейское крещение Духом Святым происходит в самом начале духовной жизни, при рождении свыше. Мы в один момент получаем Духа Божия, крещение Духом Святым, запечатляемся Духом Христом, получаем все оружие Духа Святого. Оно все связано и очень важно в учении об Иисусе Христе. Потому что если мы принимаем Иисуса Христа, то мы получаем и всю полноту, не какой-то маленький кусочек, все в один раз. Поэтому мы благословлены всяким духовным благословением в небесах, в Иисусе Христе, как верующие. И это очень важная истина. При рождении свыше всякий верующий получает совершенную полноту силы Божьей. Некоторые из вас могут сказать: на основании наших переживаний это неправда. У нас ведь нет силы. Это очень важный вопрос. Пятидесятники говорят: тебе нужно получить Духа, тебе надо иметь переживания духовные, иначе ты несовершенный. Библия же говорит: если я получаю Иисуса Христа как верующий, то я получаю все, полноту Божью в Господе. Я хотел бы еще раз показать послание к Римлянам. Слово Божье говорит в 8 главе о верующих, 32 стих: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Не немножко, всего. И это как раз пункт, к которому мы подходим. Если учение Библии истина, то значит, во время рождения свыше всякое дитя Божье получает Дух Божий, и в нем есть источник воды живой, который ведет в жизнь вечную, как мы читали уже. Что же тогда, если мы не видим этой силы Духа Святого? Если нам нужно сказать: я не вижу, что это источник из меня, а может быть, почти ничего не осталось в духовной жизни, даже силы почти нет. Нужно нам идти к другому источнику для того, чтобы найти эту живую воду? Нет. Библия говорит нам причина, что источник загрязнен грязью или засыпан мусором. Источник есть, и Бог хочет, чтобы в жизни каждого верующего был этот источник. Но какие основания для этого? Послушание и вера. Сила Духа Божия проявляется в тех, кто пребывает в послушании, кто терпит в себе грех, непослушание. В нем не может быть проявления силы Духа Божия. И, как часто говорится, Дух Божий бывает оскорбляем. И тогда происходит это духовное бессилие. Грех обретает вновь над нами власть. Мы становимся недовольными, мы бываем голодные и имеем жажду. Не потому, что нам Дух Божий не дал этого, а потому, что мы мешаем Духу, и мы часто огорчаем Его. И это как раз Библия говорит нам о таком состоянии. Покайся, убери все с пути, всю грязь, осветись, Тогда сила Духа будет изливаться в тебе, как раньше. Мы не будем аргументировать переживаниями, но из опыта мы знаем, что когда молодые верующие только уверовали, они имеют очень много духовной силы, и эта радость из них излучается. Как часто бывает, что она теряется. Почему это происходит? Полноту они получили сразу. Но позже бывают лжеучения, компромисс с миром, с грехом, и сила уходит назад. Но не может быть так, если я скажу, я пойду к пятидесятникам, мне возложат руки, и я получу вновь эту силу. Нет. Извне я могу ее не получить, потому что она уже внутри, живет во мне. Но мы знаем, что Бог не бывает поругаем. И если Он в Слове Своем говорит, вы получили Духа, вы, уверовавши, получили Его, что происходит, если как делают пятидесятники и говорят, Господи, дай нам, наконец, Духа Твоего. Мы хотим быть в посте и молиться, чтобы Ты дал нам Духа Своего. Что происходит? Эти люди делают Бога лжецом. Они делают это так, как будто они и не получили на самом деле Духа. Они просто обходятся с Ним неправильно, и это очень опасная почва. Так молиться о Духе Божьем, которого ты уже имеешь, вместо того, чтобы покаяться, чтобы убрать все из пути, что мешает Духу Святому. Некоторые говорят, я не встану с колен, пока не получу Духа Твоего. Это очень опасно. И когда народ израильский в пустыне вместо манны хотел есть мясо, они получили перепелов. Но что это было? Это было суд, а не благословение. Поэтому мы должны быть внимательны, ибо есть опасность. Если человек из того, что он ослаб духовно, стремится к другим силам, к крещению, как проповедуют пятидесятники, то это значит, что он попал в заблуждение, что он может пережить совсем фальшивое переживание и эту лживую силу. Он говорит, я вижу Христа, я вижу ангелов, я имею такую силу, и у меня происходят переживания, и это опьяняющее переживание для таких людей обычно. Он говорит, я чувствую теперь силу Духа Святого. Но истинная сила Духа Святого далека уже от него. И теперь будем проверять внимательно. Бог дает своего Духа один раз. Он не может его дать дважды. Что он дал, то он дал. Если Дух живет в тебе, он не уходит, а пребывает в вас. Но если я пытаюсь иметь другие еще духовные переживания, я могу получить и другого духа, и тогда меня ведет в заблуждение. Человек может думать, теперь я достиг этого высшего благочестия, теперь я стою на высшей ступени. Но на самом деле они все разрушают, эти действия фальшивого духа. Мы не можем сравнить их с действиями настоящего Духа Святого. Вчера я приводил Второе послание к Коринфянам, 11 глава. 2 Коринфянам, 11 глава, 3-4. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто пришел, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Павел предупреждает очень ясно верующих, что они через действия лжеапостолов и лжеучителей открыться тому, что они приносят совершенно другому духу. Павел говорит, вы же получили уже духа при рождении свыше, когда вам проповедовалось Евангелие, а теперь вы принимаете и другого духа, который совершенно не тот, как тот дух, которого вы приняли, когда я проповедовал вам Евангелие. И это как раз духовная опасность. В этих вещах верующие могут попасть под воздействие лжедуха. Они думают, что они приблизились к Богу, почти живут, как в апостольские времена. Но на самом деле это лжедухи, которые обманывают их и дают им лживые переживания. И как мы вчера слышали о лжепророках, как Господь сказал, «По плодам их узнаете их». Что же за плод крещение в духе плод является гордость и непримирение. Тот, кто крещен духом, считает теперь, он имеет великие переживания, он имеет силу Божью. Он теперь пребывает в непосредственном общении с Богом. Ему никто ничего больше не может сказать. Часто было, когда я встречался с такими пятидесятниками и харизматами, у них была такая идея, например, Бог призвал меня быть миссионером где-нибудь в Африке или основателем огромной фирмы. И они продавали все, брали долги, где нормальный христианин мог бы сказать, что это не библейски, неправильно. Он говорит, Бог показал мне, я должен это делать, и Бог подтвердит это. И в конечном итоге были случаи, что они попадали в психиатрическую больницу. Например, были такие харизматы, которые не могли больше вернуть долгов. Они верили тому, что было им сказано, они стали горды. Точно так же начинают люди бояться демонов. Они думают, что они имеют теперь силу. Дьявол им показывает, что они имеют теперь власть над демонами. Я знаю многих харизматов, известных, которые они говорят, что они перед входом в комнату помазают святой водой или маслом косяки, чтобы духи не вошли к ним в комнату. Они стали уже суеверными, они видят везде уже духов. Я встречался с одной женщиной из харизматической церкви. Если она едет на машине, она видит, например, демона. Она теряла сознание, у нее был страх над этими демонами, потому что лживый дух ввел ее в мир спиритизма. Дьявол говорит, ты должен изгонять бесов, ты должен повелевать ими. А это не библейски. Мы должны обращаться к Иисусу Христу, чтобы Он победил врага, а не мы сами. Это не библейски, чтобы мы говорили к демонам. И люди попадают в поле врага и бывают совращены этим. И часто бывает, что внутренне они настолько разочарованы. Еще один плод – это потеря уверенности в спасении. Они не могут теперь понять того, что они спасены. Они думают, что многие, например, строят на том, если я говорю на иных языках, значит, я имею духа, значит, я спасен. Но дьявол скрывает от них библейское искупление. Другой пункт, что люди теряют над собой контроль, и духи начинают властвовать над ними. Например, если вы слышали о благословении из Торонто, люди падают в большом количестве, они кричат, как звери, лежат на полу, дрыгают ногами, например, прыгают друг через друга, смеются часами, не могут остановиться. Там происходят такие вещи, которые называются пятидесятниками и харизматами, как действие Духа Святого. Всякий, знающий Слово Божье и проверяет, он скажет, это не может быть Дух Святой. Если мы возьмем Библию как масштаб, что говорит Библия о действиях Духа Святого? Где Дух Божий, там свобода от связанности, от и духи пророческие послушны пророкам. Посмотрите, например, Джон Вимбар, известный харизмат, я слышал его свидетельство, когда он говорил, когда он был крещен духом, то на него не спала такая сила, что он лежал несколько часов на полу и не мог встать. Так давило его. Это никогда не мог быть Дух Божий. Это был дьявольский дух. Он связывает и делает рабами людей. Дух Божий никогда не давит на человека. Он говорит к нашей совести, он показывает нам, но никогда не заставляет человека как автомат действовать. Или если кто-то говорит, например, один из первых пятидесятников, он говорит, на него пришла такая великая сила, что он начал говорить. Он не участвовал даже в этом разговоре, потому что сила какая-то действовала. Он не знал даже, что он говорит. Это спиритизм. Это никогда не может быть Дух Божий. Наша воля, которую нам Бог, Творец, дал, мы сотворены не как животные, которые через инстинкты управляются. Бог дал нам свободную волю, и мы должны по этой свободной воле поступать. И это как раз цель. Потеря самоконтроля всегда показывает, что это не Дух Божий, а это лживый дух. И в переводе «Шляхтер» стоит написано, что последний плод говорит, что человек начинает властвовать над собой. То есть человек осознанно, как личность, держит себя под контролем в эмоциях и над гневом своим властвует. Например, над чувствами своими тоже властвует. Как сказано, и духи пророческие послушны пророкам. То есть, если Бог какому-то пророку дал что-то действительно, он говорит, не нужно тебе перекрикивать другого. Ты же имеешь контроль над духом. Подожди и говори потом. Но духи, которые действуют у пятидесятников и харизматов, они начинают терять самообладание, и они ведут себя, что стыдно даже говорить, они падают назад. А в Библии говорится, всякий, кто падает на спину, в Писании, это враги Божьи, все, кто поклонялись истинному Богу, они падали на лицо, чтобы нагота их не обнажилась. Если же мы проверим по Библии, действия Духа у пятидесятников, у харизматов, они не библейские, не истинные. Это противоречие и это совращение. Например, у пятидесятников Дух лживый говорит, ставьте женщин руководителями. Одна женщина в Америке была проповедником, пастором, апостолом. У нее было 4000 церквей, которыми она руководила, как женщина. Люди говорят, посмотрите, это же Дух Божий, он действует через нее. Если мы возьмем Библию и откроем 1 Тимофея 2, что стоит там, что говорит Бог? Женщине запрещается учить в собрании, стоит в Библии. Всякий дух, который пытается говорить, что женщина должна быть руководителем и проповедником, это лживый дух. И как вчера я уже сказал, что говорят пятидесятники, Дух Божий открыл мне, что я должен разойтись с моей женой. И он женится вновь, хотя Библия говорит против этого. И Библия запрещает это. Тогда мы можем сказать, всякое вождение духом, которое против Слова Божьего, оно не может быть от Духа Святого. Дух Святой не может говорить сегодня одно, а завтра другое, потому что он дух истины и верности. И через это мы можем видеть, что это лживые духи. И в заключение я хотел бы еще один пункт упомянуть, что ужасное и злое в этом крещении духом то, что верующим часто затмевают и воруют у них нечто. Раньше говорилось «Иисус Христос и больше ничего, мне достаточно этого». Сейчас есть много учений, которые наоборот говорят, например, «Да, ты нуждаешься во Христе, но ты нуждаешься и в психологии, психотерапии, ты нуждаешься в ученых, ты нуждаешься в различных других методах, чтобы достичь успеха. Христос и еще нечто». Точно так же говорят пятидесятники. Ты нуждаешься во Христе, но ты нуждаешься также и в крещении Духом. Библия же говорит, в Иисусе Христе я получил все. Иисус Христос говорит, я пришел, чтобы вы жили и имели жизнь с избытком. То есть имели все. Точно как раз, что является дьявольским. Он говорит людям, ты покаялся, ты имеешь Христа, но тебе нечто не хватает. Тебе нужно еще нечто получить, кроме Христа. И тогда он приходит со своим лживым духом. И он приводит людей в замешательство. И как происходит в Коринфянам, 2 Коринфянам 11. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». И как харизматы, они спрашивают различное. Не только крещение Духом Святым, но и крещение огнем, и еще другие переживания, и различные их призывания. Они не приходят в покой во Христе, потому что они потеряли этот покой, потому что дьявол истинное украл у них. Мы имеем во Христе полноту, мы должны расти в нем и познавать его больше и жить им. Тогда мы можем иметь переживания больше и больше. Дьявол же обманывает людей, если он показывает им другой путь. И потому очень важно, чтобы этот лживый дух, Если человек его получил через возложение рук, если над ним молились, это оккультизм. Человек должен от этого отказаться и полностью оградить себя. И если мы чувствуем, что в духовной жизни нам чего-то не хватает, у нас нет силы, мы должны возвратиться к Источнику, к Иисусу Христу самому. И если мы в свете Слова Его изучим Библию, и тогда мы увидим, что Он дал нам все, Он ничего не сокрыл от нас. Поэтому у нас мало силы, потому что мы думаем, что Он нам этого не дал. И мы пытаемся наполнить себя силою, но мы должны это совершать в Иисусе Христе и благодарить Его. И тогда с радостью мы можем Ему служить действительно с постоянной силой. Сила у харизматов обманчива еще почему? Потому что они говорят, что она проявляется, а потом исчезает. Если они кричат «Аллилуйя» и танцуют, то это значит, что сила есть. Но посмотрите, в понедельник утром, когда они идут на работу, все нормально, силы нет. Нужно читать и слушать кассеты с различными прославительными песнями. И в воскресенье человеку нужно снова переживать то, чтобы получить опять силу. Но Божья сила совершенно иная, она в любых ситуациях, в любой день помогает нам преодолевать все трудности. И нам не нужно каких-то песен, которые прославляют или еще что-то делают. Мы нуждаемся в силе Духа Святого, мы нуждаемся в пробуждении. Мы не говорим, что мы не нуждаемся в пробуждении, мы будем делать так, как мы и раньше делали. Но я говорю, что пятидесятники и харизматы, они противоположны тому, что говорится о библейском пробуждении. Мы нуждаемся в истинном пробуждении, а истинное пробуждение, оно всегда сопровождается тем, что народ Божий пребывает в покаянии, кается о грехах, о том, что они стали плотскими, они каются в этом и поступать начинают по Слову Божию, тогда Бог дарует и жизнь, и пробуждение, и будет вести нас. Потому мы должны искать Господа, но пусть Господь сохранит нас от этого ложного и обманчивого пробуждения, потому что мы знаем, что в таком пробуждении смерть в котле, и мы знаем, что харизматы, где бы они ни были со своим учением, они оставляют сожженную землю, люди отпадают, и те, кто отпал, они не хотят больше слышать о Христе. Это ложные плоды. Мы хотим искать истинных плодов, и мы хотим просить, чтобы Господь даровал нам возрастать в возраст Его, чтобы мы были укреплены истинной силой свыше, которая ведет нас в бодрствование и в посвящение Господу, чтобы мы постоянно бодрствовали и для славы Божьей жили во святости и были Его свидетелями. И это происходит только в бодрости, в воспитании, не в каких-то размышлениях или, допустим, представлениях, переживаниях. Нет, все это не является истинным. Мы должны в трезвости пребывать, все отклонять и удалиться от харизматического и другого движения.